Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире вы смотрите программу «Четверть часа». Почему худой мир лучше доброй ссоры? И куда паломникам можно отправиться на праздник Святой Живоначальной Троицы, поговорим в эти 15 минут. Впереди рубрика «Неформат». Можно ли избежать ссор в семейной жизни? И как, если они все же возникают, не допустить потопления семейной лодки? И если уж ссориться со своей второй половиной, как это делать правильно? Об этом новый выпуск портала «Логос». Послушаем, что скажут на заданную тему священник Дмитрий Фетисов и его супруга Елена Фетисова, батюшка и матушка, а также журналисты и постоянные авторы порталов православие.ру, матроны.ру и газеты «Взгляд». Нас ждет разговор о различных сторонах семейной жизни, взаимоотношениях супругов, воспитании детей, построении брака. Авторы программы на основании священнической практики и собственного жизненного опыта пробуют дать простые ответы на самые распространенные семейные вопросы. Иногда их мнения совпадают, а иногда нет. Надеюсь, что, говоря о ссоре, батюшка и матушка смогут прийти к согласию.
Дурное дело, говорят, не хитрое. Поссориться батюшка нас решил учить. Мне кажется, это вообще сама обстановка вопроса довольно глупая. Хотя на самом деле это не совсем верно. Конфликты неизбежны, и мы должны научиться их правильно преодолевать.
Так классический женский роман, он свадьбе заканчивает. Что там дальше, неизвестно. Никто не плавал. Поэтому представление самое идеалистическое, что все будет хорошо. И когда конфликт вдруг случается, впервые молодые люди, муж и жена молодые поссорились, для них это такая трагедия.
Конфликт все-таки очень важно, его вместе пережить супругу, научиться переживать. Может быть, далеко не сразу они научатся это делать.
Все равно они совершенно разные. Разные представления о том, как правильно суп варить, как шнурки завязывать, белье развешивать. Они даже в таких бытовых мелочах, это уже почва для конфликта.
Мы все-таки учимся каких-то совсем острых углов избегать, когда ссоримся. Ну, особенно первые, может быть, 10 лет, особенно первые 5 лет. Очень сложно вести эти баталии. К сожалению, они могут потопить просто весь флот, и уже ничего от него не останется. Ладья семейной жизни получит просто такие пробоины, после которых она не сможет дальше плыть.
Ну что, не надо, конечно, играть в снежный ком. А помнишь полочку, которую ты, негодяй, не прибил 15 лет назад, хотя я просила тебя об этом 16 лет.
Следует четко уяснить, что в конфликте есть границы, которые ни в коем случае, ни под каким видом никогда нельзя пересекать. Иначе можно настолько повредить свою семейную жизнь, что они или совсем разрушатся, или же рана она будет на всю жизнь. Это, конечно, не просто какое-то банальное рукоприкладство, а, наверное, даже какие-то совсем злые слова, о которых мы можем потом всю жизнь сожалеть, и которые все-таки действительно какую-то рану все равно оставят.
Когда жена, например, начинает нападать с претензиями, то муж все, что он может, это защищаться. Защита, как правило, идет из разряда «бьем ниже пояса», то есть в ход уже могут пойти обвинения и посыпание солью каких-то старых ран. Конфликт получается неконструктивный, то есть он не выводит ни на какой новый уровень. Люди просто выпустили пар, накричали, немножко уменьшили количество посуды в шафу, а результата никакого.
Дорогие сестры, хочу вам тоже дать такой совет. Позвольте мужчине все-таки быть мужчиной. Критикуйте его, ругайте. Но все-таки определенные вещи, наверное, не стоит употреблять, по-особому оскорблять его. Просто на самом деле вы создаете ситуацию, в которой вам в дальнейшем жить.
Бывают же люди поссорились, накричали друг на друга, а потом они просто помирились, а конфликт остался неразрешенным. Прости, прости, а что дальше? Дальше все это тлеет, как болото после пожара.
Не совсем недопустимой такой ситуации является, когда в конфликт вмешивается третья сторона, особенно ближайшие родственники супругов.
Любящие друг друга люди, они способны простить так, что забудут любые, в общем-то, даже некрасивые некрасивости, а для родителей это остается червоточиной. Людям в любом случае нужно будет в семье как-то найти общий язык, прийти к какому-то общему знаменателю, договориться о том, что мы терпим белье, которое развешено вот так, а другая страна, например, примиряется с тем, что борщ сначала варят свеклу, а потом жарят, или там наоборот, неважно. Какие-то моменты должны прийти к общему знаменателю.
Простое такое правило. Подождать, пока мы успокоимся, когда такая вспышка гнева, она сошла на нет, пришло какое-то успокоение, и после этого муж жене или, наоборот, жена мужу уже может спокойно сказать: «Дорогой мой, ты все-таки не прав, или ты не права».
Для того, чтобы эмоции не мешали эту проблему решать, вот есть такой вариант письменно фиксировать свои, но не просто претензии, потому что бумага, она, конечно, позволит нам отредактировать, убрать лишние эмоции, убрать лишние обвинения, нападения и прочее. И вот это дает шанс, например, на какой-то конструктив в диалоге.
Самое грозное оружие – это кротость, потому что человек, в конце концов, осознает, что он погорячился, что он был неправ, и он будет испытывать стыд. И вот, пожалуй, после этого уже можно какие-то свои условия предложить. Разрешение полнейшего этого конфликта.
То есть один человек уже дозрел до того, что примется, другой нет. И надо сделать паузу, дать ему возможность, вот как локомотиву, затормозить. Может быть, он затормозит завтра, но затормозит. Потому что вот то, что он увидел и услышал, наше там раскаяние, нашу готовность к диалогу, это все равно дойдет. Просто дойдет не сразу, потому что, вот видим, там этот нервный импульс где-то затерялся в тумане эмоций.
Поступить, наверное, можно как с ребенком тоже. Но когда ребенка хотим успокоить, ну или как-то с ним помириться, нужно, наверное, проявить какое-то великодушие, тебя прижать нежно, целовать, может, какой-то подарочек подарить. Это, наверное, будет тоже очень хорошо.
Другой человек должен понять, что его не просто хотят построить, добиться, чтобы ты сделал по-моему, а человек должен реально увидеть, что другому плохо в такой ситуации. Почему? Как этому можно помочь? Потому что в идеале, конечно, семья – это место, где двоим хорошо большую часть времени.
Мы не умеем все-таки прощения просить тоже своих жен. Не умеем правильно смиряться. Женщине, наверное, прощения просить в силу психологии где-то сложнее. А вот мужчине, мне кажется, гораздо проще. Наверное, уж мужчина точно должен отвечать за свои слова, очень четко говорить и нести ответственность. В общем-то, полную ответственность.
Когда будет конфликт, все равно действуют как не надо. Поэтому надо просто не делать из этого трагедии. Изначально люди должны понимать, что они будут поступать как все, как обычно. Они не будут, из них не получится идеальной жены, идеального мужа, который всегда такой понимающий, совсем соглашающийся, да, не получится замечательной хозяюшки, которая только всегда поддерживает, хвалит, вдохновляет и мотивирует, да, такое модное слово. Не будет этого.
Вообще наше сознание очень субъективно, мы с вами видим только то, что хотим видеть. Поэтому взгляд со стороны, особенно взгляд любящего человека, которому мы доверяем, конечно, большая радость и большая милость Божия.
Это как раз ситуация, в которой вот вскрываются точки напряженности. Когда какая-то ситуация слишком сильно ранит одну из сторон семейной жизни, долго копится недовольство, оно потом вспыхивает в виде конфликта. И здесь проблема в чем? Что чем дольше человек боится поссориться, тем дольше у него все это копится, недовольство.
Нужно, конечно, нам воспитывать друг друга. Обязательно. Нужно друг другу говорить: ты не прав. В конце концов, сам Господь нам это заповедовал.
Такая должна быть простота, потому что, ну да, мы будем ссориться, но от этого не умирает. То есть конфликт – это просто зона напряженности, точка роста, пройдя через которую люди выходят на новый уровень. То есть вчера мы не могли договориться по поводу того, нужен нам ремонт или нет. Сегодня мы поссорились капитально. А завтра мы пришли к общему знаменателю, что кухню ремонтируем, а все остальное, например, потерпит. И так.
Нет, не мы такие. У всех бывает конфликт. А во-вторых, все-таки конфликт, на самом деле, он сближает. Вообще любой кризис сближает людей. И в конце концов, как вот, знаете, однополчане, которые служили где-то в горячих точках, в конце концов, они очень близкими людьми становятся друг другу. Но здесь мы горячую точку сами себе создаем. Но как это ни парадоксально, тоже от людей сближает. Если, конечно, не переступать, не позволять себе переступать часто, ну, какие-то вот эти границы, все-таки через которые переступать не стоит, не следует.
Совсем скоро, в день Святой Живоначальной Троицы, свой престольный праздник будет отмечать Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Как и на все большие торжества святой обители, туда соберется множество паломников. О современных пилигримах монастыря батюшки Серафима рассказывает настоятельница, игуменья Сергия Конкова.
Сюда вот проникнуться жизнью монастырской, ну как проникнуться жизнью уставной монастырской жизни. Я вот даже знаю многих, которые не паломники, а жители даже села, ну верующие. Они любят приходить на наши уставные службы, хотя на полуношницу монашескую не обязательно ходить паломникам. Потому что полуношница, 12 псалмов с поклонами. Но они умиляются, и даже вот светские люди, которые приезжают паломничать, и как-то застают это правило молитвенное, они очень вдохновляются. Они чувствуют, говорят, это сила молитвы. И чувствуют такую же молитву, ждут сестер, когда они пойдут по канавке, чтобы общая молитва – это как пламень на канавке поднимающейся. Даже спрашивают, а почему сегодня нет канавки? Ну, у нас в субботу, например, правило Богородичное по канавке совершается после обеда. Ну, сразу трапеза пройдет, и сразу, потому что служба вечерняя очень поздно кончается, поэтому, чтобы это не задерживать всех, вечером не идем. А так вот, в обычные дни это после ужина канавка. Так все дожидаются, хотят идти вместе. Ну и правильно, это общая молитва, она очень вдохновляющая, действует на людей, потому что вот они даже не представляли, как бы, что так молиться. Почему это притягивает? Потому что вот монастырская жизнь молитвенная, она очень действенна. Очень действенна. И это люди чувствуют. Вот одна семья, женщина одна приезжала к нам последние 2 года, очень хотела иметь ребенка. А у них 12 лет они прожили, у них не было детей. И вот она каждые последние 2 года приезжала в отпуск все время, помогала тут сестрам лекарственные травы собирать, на огороде помогала. И каждый раз ходила на канавку и на коленях просила: «Матерь Божия, дай мне ребеночка, я хочу иметь дитя. Если ты это сделаешь, я всем расскажу об этом чуде». И вот так 2 года в отпуск приезжала. И на 2-й год, да, и когда ей, значит, у нее было что-то с коленом, распухло колено, и она все препараты, которые ей назначала, аннотацию читала, чтобы ей не повредило, если у нее будет беременность. И когда ей там предлагали там препарат, она: «О, это я не буду, потому что пусть уж распухшее колено, я хочу иметь ребеночка». И вот, представьте, Матерь Божия ей дала. Она где-то на севере Красноярского края живет. Ну, с сестрами там перезванивалась, они говорят, в общем, чудесным образом она родила, правда, кесарево, конечно, ей делали, но в их населенный пункт, город какой-то, я сейчас уже забыла, приехал специалист из Москвы консультировать. Ее тоже предложили для консультации. Он говорит: ну, конечно, ей придется кесарево делать. Ну, все, обошлось все благополучно. Значит, ребенок нормальный, все. Она с сестрам звонит: я приеду крестить в Дивеево. Они меня спрашивают, я говорю: ни в коем случае, крестить только на месте. Потом, когда подрастет ребенок, то пускай приезжает благодарить Матерь Божию. А сейчас, если мало ли что, как-то в таком, с Красноярского края приехать сюда, как будто там нет храмов, там же везде есть храмы. Так что вот такие бывают чудеса. Ну и вообще, когда приезжают, например, что вы вот благословили? Я говорю: знаете, у нас здесь начальница, я сама каждый день хожу к ней за помощью. И вы идите просите, просящему дается. Так что у нас нужно идти, Матерь Божия, на канавку, в источник батюшки Серафима. Кто с верой там окунается, тоже помощь получает, даже Многие исцеления теперь есть. Все, конечно, как батюшка Серафим говорил, что Дивеева, когда убогий Серафим плотью придет к Дивееву, то Дивеева будет называться от слова «дива».
Дорогие друзья, я надеюсь, что программа вам понравилась, и вы научились правильно ссориться и определились, куда ехать в паломничество. На этом у меня все. Увидимся в начале следующего часа.